Говорит Радио Свобода. История и традиции инаугурации американских президентов.
Начало традиции положил в 1789 году первый президент Джордж Вашингтон, который пожелал принести присягу на глазах у народа и при этом возложить руку на Библию.
Почему Барак Обама не помиловал Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, но сократил срок заключения Челси Мэннинг?
Приговор по ее делу был чрезмерно строгим по сравнению с другими делами такого рода. Она уже отбыла в заключении значительную часть своего срока.
В Испании звезд мирового футбола обвиняют в неуплате налогов на многие миллионы евро.
У налогового ведомства накопилось немало вопросов почти ко всем так называемым звездным футболистам.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 20 января, и в момент первого выхода этой программы в эфир в Вашингтоне началась торжественная церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония подробно освещается в лайв-блоге на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Там же можно увидеть телетрансляцию инаугурации. Приведение к присяге нового главы американского государства – процедура, прописанная в Конституции США, но никакие детали церемонии, кроме текста присяги, в ней не значатся. Начало традиции положил в 1789 году первый президент Джордж Вашингтон, который пожелал принести присягу на глазах у народа и при этом возложить руку на Библию. Подробнее об истории и традициях инаугурации американских президентов рассказывает Владимир Абаринов.
Приведение к присяге нового главы государства – процедура, прописанная в Конституции, но никакие детали церемонии, кроме текста присяги, в ней не значатся. Начало традиции положил в 1789 году первый президент Джордж Вашингтон, который пожелал принести присягу на глазах у народа и при этом возложить руку на Библию. Для освящения ритуала применялись самые современные технологии. В 1845 году, когда присягу приносил 11-й президент Джеймс Полк, рядом с ним сидел вместе со своим аппаратом Сэмюэл Морзе и выстукивал телеграфным ключом каждое слово его речи. Четыре десятилетия спустя американцы любовались инаугурацией Уильяма Маккинли на киноэкране, а в 1923 году впервые услышали речь Калвина Кулиджа по радио. Вот фрагмент этой записи.
Мои соотечественники, наша страна возглавляет усилия по коренной перестройке мира в соответствии с итогами Великой войны. Тяжкое бремя этой работы ляжет на наши плечи на долгие годы. Мы испытаем на себе косвенные последствия этих событий. Но мы начинаем все более ясно осознавать, каким курсом мы должны следовать, какие средства от недугов применять, какие действия предпринимать для нашего раскрепощения. И демонстрируем явную решимость сознательно и с верой в успех принять все эти спасительные меры. Наступает эра процветания, постепенно оно приходит во все уголки страны. Сознавая, что мы не можем жить только ради себя, мы вносим свой вклад в помощь страждущим и в разрешение конфликтов европейских стран. Своим существованием и своими действиями Америка вселяет мужество и надежду в сердца всего человечества.
Гарри Трумэн стал в 1949 году первым президентом, чья инаугурация транслировалась по телевидению. К присяге его привел председатель Верховного суда США Фред Винсон. Поднимите правую руку. Вы, Гарри С. Трумэн, торжественно клянетесь.
Я, Гарри С. Трумэн, торжественно клянусь, что я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Да поможет вам Бог.
Да поможет мне Бог.
Заключительной фразы «Да поможет мне Бог» в тексте присяги нет, ее добавил Вашингтон. Более того, Конституция допускает, что избранный глава государства может по каким-либо соображениям вместо присяги дать торжественное обещание. Исключением воспользовался пока лишь один президент – Франклин Пирс в 1853 году. не клялся на Библии Тедди Рузвельт на своей первой инаугурации в 1901 году, а его дальний родственник Франклин Рузвельт на своей первой инаугурации в 1933 году оказался без Библии, ее забыли приготовить организаторы церемонии. Библия оказалась при себе у полицейского, стоявшего в оцеплении, и он любезно предложил ее избранному президенту. Некоторые президенты пользовались библиями-реликвиями. Например, Барак Обама клялся на той же самой Библии, на которой присягал на своей первой инаугурации Авраам Линкольн. Эта книга в темно-красном бархатном переплете с золоченым обрезом хранится в библиотеке Конгресса. До Барака Обамы никаким другим президентом, кроме Линкольна, не использовалась и была предоставлена инаугурационному комитету на строго ограниченное время. Рука возлагается на раскрытую Библию, поэтому некоторые президенты придавали значение тому, на какой именно странице она открыта. Тедди Рузвельт на своей второй инаугурации в 1905 году открыл Библию на фразе из соборного послания апостола Иакова. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». У Франклина Рузвельта все четыре раза Библия была открыта на начале 13 главы первого послания Павла к Коринфянам. «Если я говорю голосами человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Ричард Никсон приносил присягу в 1969 году, в разгар Вьетнамской войны, которую он обещал закончить. Библия была раскрыта на словах пророка Исаии «И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы». Никсон действительно положил конец войне, хотя из-за его вынужденной досрочной отставки мирные соглашения были подписаны его преемником Джеральдом Фордом. Уникальный случай произошел в 1849 году, когда президентом был избран генерал Закари Тейлор, главнокомандующий американскими войсками на войне с Мексикой. 4 марта, а именно эта дата значилась в Конституции, пока не была в 1932 году перенесена на 20 января. 4 марта в тот год выпало на воскресенье, и Закари Тейлор по религиозным соображениям отказался приносить присягу в этот день. Чтобы не нарушать Конституцию, Конгресс был вынужден на одни сутки привести к присяге президента Сената Дэвида Ачесона, который вошел в историю как однодневный президент. А 8 годами прежде инаугурация стала причиной неожиданной смерти президента Уильяма Генри Гаррисона. Он тоже был боевым генералом и, несмотря на скверную погоду и собственную простуду, отказался одеться потеплей. Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь. В ней было 8445 слов. Читал он ее больше 2 часов. За это время погода испортилась окончательно. Пошел мокрый снег, потом началась метель. В результате президент слег с воспалением легких и скончался ровно через месяц после вступления в должность. Как бы ни была важна символика инаугурации, главное в церемонии – это, конечно, речь главы государства. Многие из этих речей стали классикой американского ораторского искусства, а их отдельные фразы – крылатыми выражениями. Таков, например, афоризм Авраама Линкольна «Ни к кому со злобой, ко всем с милосердием». Или вот знаменитое место первой инаугурационной речи Франклина Рузвельта, который вступил в должность в момент, когда в стране свирепствовала Великая депрессия.
Это день национального посвящения, и я уверен, что мои дорогие соотечественники-американцы ждут, что, вступая в должность президента, я обращусь к ним с прямотой и решимостью, как того требует нынешнее положение нашей страны. Сейчас самое время говорить правду, всю правду, открыто и смело. И нам нет нужды уклоняться от честного взгляда на сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. Эта великая страна выстоит, как это бывало и прежде, возродится и расцветет. Поэтому первым делом позвольте мне высказать твердое убеждение. Единственное, чего нам следует бояться, это страх, отчаянный, безрассудный, неоправданный ужас, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление.
Еще одна хрестоматийная инаугурационная речь Джона Кеннеди.
В долгой мировой истории лишь немногим поколениям в час величайшей опасности была дарована роль защитников свободы. Я не уклоняюсь от такой ответственности, я ее приветствую. Я не верю, что кто-то из нас согласился бы поменяться местами с любым другим народом, с любым другим поколением. Энергия, вера, преданность, с которыми мы беремся за эту попытку, озарят нашу страну, всех, кто служит ей. Отблеск этого пламени поистине может озарить весь мир. Поэтому, мои дорогие американцы, не спрашивайте, что страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны.
И, наконец, начало первой инаугурационной речи Барака Обамы.
My fellow citizens, I stand here today.
Мои дорогие сограждане, я стою перед вами сегодня в смирении перед величием стоящих перед нами задач, испытывая благодарность за оказанное мне доверие и помня о жертвах, принесенных нашими предками. Я благодарен президенту Бушу за его служение нашей стране, а также за его великодушие и сотрудничество, которое он продемонстрировал в переходный период. На данный момент 44 американца принесли президентскую присягу. Ее слова звучали в периоды растущего процветания и мирного затишья. Но зачастую присяга звучала во времена сгущающихся туч и ожесточенных бурь. В эти моменты Америка продолжала жить дальше не только благодаря умению или видению тех, кто занимал высокие посты, но и потому, что мы, народ, верили в идеалы своих основателей и хранили верность основополагающим документам. Так было, так должно быть и с нынешним поколением американцев.
So it must be with this generation of Americans.
И последнее. По такому торжественному случаю, как инаугурация, избранный президент одевается как на праздник, но тоже со смыслом. На своей второй инаугурации Джордж Вашингтон был облачен в черный бархат с бриллиантовыми пряжками. Четвертый президент Джеймс Мэдисон оделся во все американское. Дуайт Эйзенхауэр отказался от традиционного цилиндра и надел на голову фетровую шляпу. Джимми Картер в 1976 году приносил присягу в костюме за $175, который он купил у себя в Джорджии в обычном магазине готового платья. Интересно, оденется ли Дональд Трамп в сорочку и галстук с фирменным клеймом своей собственной компании? Ведь эти товары производятся в других странах, а он обещал вернуть рабочие места в Америку.
Рассказывал Владимир Абаринов. Уходящий президент Барак Обама одним из своих последних президентских указов распорядился освободить досрочно из заключения американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, который в 2010 году передал сайту WikiLeaks около 750 тысяч служебных документов и видеоматериалов, в том числе, как утверждало обвинение, сверхсекретных, раскрывающих имена граждан иностранных государств, тайно работавших на США. Сразу после суда Мэннинг запросил медицинской помощи в связи с желанием сменить свой пол. Первым шагом к этому было то, что он взял себе имя Челси. Затем начал употреблять гормональные препараты и потребовал перевода из мужской тюрьмы в совместную. О деле Мэннинг рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Известный сегодня на весь мир сайт WikiLeaks и его глава Джулиан Ассанж прославились благодаря обнародованию военно-дипломатической информации, предоставленной капралом Мэннинг 7 лет назад. В прошлом году в тюрьме она объявляла голодовку и дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, находясь в одиночной камере. Мэннинг была осуждена на 35 лет заключения, самый длительный срок по обвинению в раскрытии служебной информации за всю историю Америки. Акт милосердия в отношении Мэннинг, заявляет «Нью-Йорк Таймс», неожиданный финал правления администрации, возбудившей 10 уголовных дел по статье о разглашении гостайны, больше, чем все предыдущие администрации вместе взятые. Челси Мэннинг выйдет из тюрьмы 17 мая сего года, нежели 2045-го, как гласил приговор военного трибунала. Отвечая на вопросы журналистов, Барак Обама сказал...
Well, first of all, let's be clear.
Челси Мэннинг провела 7 очень трудных лет в тюрьме, так что все разговоры о том, будто администрация проявила мягкотелость в отношении опасного преступника, повинного в утечке секретной информации, абсолютно нелепы. Очень сомневаюсь, что незавидная судьба Мэннинг вдохновит других наших военнослужащих на то, чтобы последовать ее примеру. В пользу досрочного освобождения в ее конкретном случае говорило то, что она чистосердечно призналась своей вине, что приговор по ее делу был чрезмерно строгим по сравнению с другими делами такого рода, и что она уже отбыла в заключении значительную часть своего срока. При этом обратите внимание на важный факт. Челси Мэннинг не помилована, она лишь досрочно выходит на свободу.
Обаме был задан вопрос, не смущает ли его в случае Мэннинг то, что похищенная ею информация была оглашена тем же сайтом, который предал огласке сведения, украденные российскими хакерами в ходе последней президентской кампании, вызвав тем самым нечто похожее на политический кризис в Америке. «Мысли о WikiLeaks посещают меня не очень часто», — признался президент и добавил. «Да и вообще, в разведсообществе на сегодня нет консенсуса по поводу того, знали ли WikiLeaks, откуда пришли к ним сведения, или же Россия использовала их в темную». Видные республиканцы, включая сенатора Джона Маккейна и спикера Нижней палаты Пола Райана, назвали решение Обамы возмутительным, а деяние Мэннинг – шпионажем, который президент фактически поощряет своим миндальничанием. Открыто разошелся с Обамой и его собственный министр обороны Эштон Картер. Телеканал CNN передал со слов ветерана спецслужб, что все разведсообщество шокировано несоответствием между действиями Обамы и его словесными нападками на WikiLeaks. О грядущем освобождении Мэннинг мы беседуем с аналитиком Гудзоновского института Ричардом Вайтсом.
Честно признаться, мне это не очень нравится. По вполне понятным причинам, связанным с непреднамеренным поощрением утечек в будущем. Не берусь сказать, хуже это или лучше других последних решений Обамы, касающихся России или замораживания бурения нефти в Арктике. Готов допустить, что в случае Мэннинг президентом двигали просто гуманистические соображения, возможно, чрезмерная суровость приговора, хотя так ли это на самом деле, трудно сказать, ведь дело-то беспрецедентное. Может быть, были приняты в расчет и сложности смены пола заключенного в условиях содержания его в тюрьме строгого режима. Кроме того, доводы адвокатов Мэннинг, что она лишь хотела защитить право граждан на доступ к информации, перекликаются отчасти с представлениями самого Обамы, что американцы вправе знать о том, что происходит в их государстве. При этом президент совершенно справедливо подчеркивал, что у государственных служащих, желающих бороться с властными злоупотреблениями, нет мандата на самоуправство. Они обязаны действовать в установленном порядке через вышестоящие инстанции.
На днях на стол Обамы вместе с прошением о Мэннинг легло ходатайство помиловать Эдварда Сноудена. Ходатайство осталось без ответа. Ричард Вайтс.
Сноуден, на мой взгляд, заслуживает снисхождения еще меньше, чем Мэннинг. В ее случае хотя бы имел место суд, установление вины, раскаяние осужденной. И через что это Сноуден не прошел, а только получил недавно продление своей российской визы еще на 2 года. В случае Сноудена не видно и никаких гуманистических оснований для акта милосердия. В отличие от Мэннинг, он не пытался наложить на себя руки. Чтобы Сноуден мог рассчитывать на гуманность американского правосудия, он должен, по меньшей мере, вернуться домой и предстать перед судом.
Как указал пресс-секретарь Обамы, Сноуден бросился в объятия недружественной державы, которая совсем недавно методично пыталась подорвать систему демократических и свободных выборов в Америке. Не говоря уже о том, что информацию свою Сноуден слил не столько прессе, сколько спецслужбам, и что украденная им информация была по большей части куда более секретной, чем та, которую разгласила Мэннинг, и которая действительно пролила свет на реальное злоупотребление американских военных или их союзников, имевшее место в Ираке и Афганистане. На прошлой неделе Джулиан Ассанж заявил из своего убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, что если Обама помилует Мэннинг, то он приедет в Америку, невзирая на то, что там его могут отдать под суд за пособничество шпионской деятельности Сноудена, или выдать Швеции, которые добиваются его экстрадиции в связи с обвинениями в изнасиловании. После анонса по поводу Мэннинг Ассанж через своего адвоката дал понять, что идет на попятный, поскольку где формально Обама не помиловал Челси и не выпустил ее сразу на свободу, а согласился лишь на ее досрочное освобождение. Другими указами Обамы помилованы бывший заместитель начальника генштаба генерал армии Джеймс Картрайт, давший ФБР ложные показания об утечке информации, относящейся к совместным американо-израильским кибернападениям на атомные объекты Ирана, а также Оскар Лопес Ривьера, последний из находившихся в заключении пуэрториканских радикалов, устроивших в конце 70-х, начале 80-х годов серию взрывов на материковой части США.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Ярославский областной суд в рекордные сроки огласил приговор апелляционной инстанции бывшему мэру города Евгению Орлашову и его коллегам Алексею Лопатину и Дмитрию Донскову. Решение суда предыдущей инстанции оставлено в силе. Подсудимым были предъявлены обвинения в получении взятки и в покушении на получение взятки в особо крупном размере. В августе прошлого года Кировский суд Ярославля признал Урлашова и Лопатина виновными и приговорил их, соответственно, к 12,5 и 7 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 60 миллионов рублей. Третий подсудимый, Дмитрий Донсков, был оправдан. Евгений Урлашов неоднократно называл дело, возбужденное против него, политически мотивированным. Передает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Наталья Джампаладова.
Евгения Урлашова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и в покушении на получение взятки. В его отношении суд рассматривал два эпизода. По первому из них Урлашов и его коллега Алексей Лопатин обвинялись, уже признаны судом виновными, в том, что они вымогали взятку у директора компании «Родострой», члена «Единой России» Сергея Шмелева за победу на аукционе по ремонту и благоустройству улиц в городе. По версии следствия, они вымогали взятку в размере 18 миллионов рублей. Второй эпизод касается только бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Он связан с вымогательством взятки у директора строительной компании «Ярдорстрой», также члена «Единой России» Эдуарда Авдаляна. Тут речь идет о 17 миллионах рублей. И по версии обвинений уже суда, Урлашов вымогал эти деньги за то, чтобы передать в собственность «Ярдорстрою» компанию «Городское дорожное управление». Как говорил сегодня в суде представитель государственного обвинения, все эти эпизоды доказаны, по его мнению, видеозаписями и записями телефонных переговоров. Однако сам Евгений Урлашов неоднократно заявлял о том, что считает это дело политически мотивированным, считает, что его преследуют за то, что он отказался сотрудничать с «Единой Россией», за то, что говорил, что собирается становиться губернатором области. И также он говорил о том, что вот директор компании «Родострой» Сергей Шмелев – это провокатор и специально подосланный человек из структуры МВД, который, собственно, и специально таким образом вел с ним диалоги, чтобы спровоцировать на какие-то дальнейшие действия, которые могли бы быть квалифицированы как получение взятки. Сегодня апелляционная инстанция в рекордные сроки огласила свое решение, буквально 5 минут. Это была вводная и результирующая часть приговора. Евгению Урлашову остался без изменений. Он еще в августе был приговорен к 12,5 годам колонии и довольно крупному штрафу в 60 миллионов рублей. Его коллега Алексей Лопатин получил 7 лет колонии строгого режима, а третий фигурант этого дела, Дмитрий Донсков, был тогда оправдан, и сейчас решение суда в его отношении тоже осталось без изменений. Адвокаты Евгения Урлашова заявили, что будут и дальше обжаловать это решение суда, они пойдут в кассационную инстанцию, а после обратятся в Европейский суд по правам человека. И адвокаты также выражали озабоченность состоянием здоровья Евгения Урлашова несколько раз. О входе еще апелляционного рассмотрения. Апелляционная инстанция рассматривала дело Урлашова не за один день, это было несколько заседаний. Вот несколько раз все переносилось из-за того, что Евгений Урлашов жаловался на плохое самочувствие. И сейчас адвокаты говорят, что, конечно, за 3,5 года, которые он провел в следственном изоляторе, его здоровье подорвано, и у них есть сомнения в том, что он сможет перенести такое длительное заключение. И опять же, как сами адвокаты, они провели небольшое исследование юридической практики и пришли к выводу, что такой срок 12,5 лет в колонии строгого режима один из самых длительных сроков вообще, которые получали чиновники за подобное обвинение в получении взятки.
Это была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Фасад римского амфитеатра и архитектурный комплекс «Тетрапилон» в Пальмире разрушены запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство». По информации сирийского государственного телевидения, фасад театра полностью уничтожен. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о казнях, проведенных исламистами в районе архитектурных памятников в Пальмире. По данным правозащитников, в среду были убиты не менее 12 человек. Исламское государство захватило Пальмиру в 2015 году и удерживало ее 9 месяцев, после чего в марте 2016 года при поддержке российских военных город был взят под контроль сирийской правительственной армии. 10 декабря исламисты начали новое наступление, в очередной раз захватив Пальмиру. Спасатели обнаружили 6 выживших под обломками итальянского отеля «Риджио Пьяно», который накрыло лавиной более суток назад. Итальянские средства массовой информации сообщают, что пострадавшие еще не извлечены на поверхность. На настоящий момент известно, что погибли по меньшей мере 4 человека, а пропавшими без вести числится более 20. В среду вечером в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Экономическое сообщество стран Западной Африки ECOWAS приостановило военную операцию в Гамбии, чтобы дать последний шанс на мирную передачу власти в стране избранному президенту Адаме Барроу. 19 января около 7 тысяч военнослужащих армий Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию под названием «Восстановление демократии» единогласно поддержал Совет Безопасности ООН. В ультиматуме военные ECOWAS предложили действующему президенту Яю Джамме, который в декабре проиграл на выборах Барроу, добровольно отказаться от власти и покинуть страну. Джамме не признает итогов голосования. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве прошли неофициальные 3-дневные переговоры представителей большинства палестинских партий и группировок, многие из которых признаны в США и Евросоюзе, но не в России, террористическими. На них было заключено соглашение о создании в ближайшие 3 месяца палестинского правительства национального единства. В него должны войти, как было заявлено, 2 главных, ранее непримиримых врага – движение за национальное освобождение Палестины, ФАТХ, и исламское движение сопротивления, ХАМАС. Эти движения с 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в секторе Газа и тем самым расколол палестинскую автономию на 2 образования, находятся в состоянии вялотекущего вооруженного конфликта. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, политолог-арабист, профессор Григорий Касач.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу в Москве, сказал: «Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать, представители большинства отрядов наших палестинских коллег». Вот эти 2 слова «друзья» и, главное, «отряды», не организации, не партии, это задает тон. Ведь еще все обратили внимание на то, что Лавров сидел во главе стола как хозяин, по обе руки от себя рассадив этих палестинских руководителей как каких-то своих замов.
Мне не показалось, что мир должен увидеть в этом нечто необыкновенное и, во всяком случае, увидеть в этом доказательство особого расположения России к представителям тех палестинских организаций, которые находились недавно в Москве. Дорогие друзья, ну что ж, Лавров демонстрирует некое гостеприимство. Отряды, по сути дела, это калька с арабского слова «фасаэль», с помощью которого как раз и обозначаются палестинские партии и движения. Так что здесь нет, на мой взгляд, чего-то необычного. Определенного рода рассадка. Речь шла не об официальных переговорах. Встречи происходили совсем не на площадке Министерства иностранных дел, а на площадке Института востоковедения.
Так что договор о создании в 3-месячный срок палестинского правительства национального единства? Мы о нем слышали сейчас, да? Это прорыв? Мир знает уже десятки таких договоренностей. Все они срывались, в первую очередь, между Хамасом и ФАТХом. Или вдруг это действительно сейчас произойдет? Так же, как и какие-то организованные и в секторе Газа, и на Западном берегу при участии всех основных партий палестинских или группировок, неважно, как их называть, вот единые выборы.
Я не считаю, что чудо произошло или чудо произойдет. Хамас и Фатх находятся в чрезвычайно сложных отношениях, в отношениях противоборства. Это противоборство длится в течение достаточно большого времени, едва ли не со времен первой палестинской интифады. И возможности договориться между двумя этими структурами, конечно же, отсутствуют в настоящее время, как они отсутствовали и в прошлом. Я, несмотря на то, что мы говорим о дне сегодняшнем, хотел бы сказать в этой связи, обращаясь к дню прошлому, несколько вещей, одна из которых, мне кажется, действительно важной. Дело в том, что когда мы говорим о взаимоотношениях между Хамас и Фатх, двумя крупнейшими палестинскими организациями, Хамас на протяжении всего времени после подписания соглашений в Осло, после заключения Палестино-Израильской декларации о принципах, всегда наступал на пятки Фатх во всех палестинских опросах, и сторонников Хамас чрезвычайно много не только в секторе Газа, но и на Западном берегу. Так вот, суть этих взаимоотношений связана с противоборством между этими двумя крупнейшими группировками. И при этом Израиль, когда говорят Хамас, то немедленно вспоминает о его, казалось бы, непримиримой позиции по отношению к Израилю. Израиль в данном случае является лишь поводом для противостояния между двумя этими группировками. Не более того, хотя, разумеется, Израиль подвергается нападениям со стороны сектора Газа, Израиль подвергается нападениям со стороны террористов-одиночек. Все это я прекрасно понимаю, но тем не менее это повод лишь для более серьезной внутрипалестинской игры противостояния между Хамас и Фатх. На протяжении длительного периода времени заключалось, вы абсолютно правы, многочисленные соглашения. Но эти соглашения никогда не выполнялись. В конце концов, Хамас совершил государственный переворот в 2007 году, захватив власть в секторе Газа. Конечно, сегодня Хамас может говорить о том, что он готов пойти на то, чтобы передать все существующие в секторе Газа государственные учреждения под контроль правительства Махмуда Аббаса, но это на самом деле разговоры, потому что менее всего правительству Махмуда Аббаса интересно управлять этой территорией в силу причин, которые связаны с бедственным положением на этой территории и в силу причин, связанных с отсутствием соответствующих денег в палестинском бюджете. Так что чуда не будет. Зачем это нужно России? Вот это главная проблема здесь. А кто и как будет представлен в будущем палестинском правительстве, какие будут квоты выделены Хамас, либо Фатх, либо каким-либо другим палестинским организациям, все это абсолютно от лукавого. Палестинские издания чрезвычайно скупо освещали события в Москве. Их это не очень интересовало. Более того, палестинские политологи, политические аналитики, говоря, когда их интервьюировало то или иное издание об итогах переговоров в Москве, сообщали о том, что с их точки зрения куда как более серьезна проблема отсутствия поставок электроэнергии в сектор Газа, чем то, что произошло в Москве. Они говорили о том, что палестинская улица абсолютно пессимистична в отношении этих итогов. Они говорили о том, что палестинские организации на самом деле вращаются в собственном круге, не думая о том, что есть палестинская реальность. Да и более того, сама возможность каких-либо мифических прорывов ставится немедленно под вопрос, потому что любое решение палестинской проблемы связано с учетом точек зрения столь многочисленных акторов и международных, региональных и внутрипалестинских, что говорить о возможности чуда не приходится.
То, что Москва внешне так откровенно обласкивает палестинцев, большинство из которых признаны террористическими не только в Израиле, но и в США, во многих странах Европы, это тем самым сильно бьет по отношениям с Израилем. Столько раз Бениамин Нетаньяху прилетал в Москву в 2016 году и ранее. Так много вроде бы договоренностей российско-израильских по Сирии, негласных, но все о них знают. И вдруг... Или не сильно Израиль обеспокоен этой конференцией? Есть что-то, чего мы, я, не знаем?
Израилю, конечно, проведение этой конференции не понравилось, и это естественно. В Израиле, конечно, много говорят о том, что как может Москва относиться к Хамас, и я уже не говорю про исламский джихад, как к организациям, с которыми можно сотрудничать, поскольку представители этих организаций, убивая израильтян, не различают между теми из них, кто имеет в кармане только израильский паспорт, и теми из них, кто имеет наряду с израильским паспортом в кармане российский паспорт, иными словами, российских граждан. Но мне представляется, что в общем и целом это скорее игра, потому что уровень экономических контактов и отношений между обеими странами чрезвычайно высок. По сути дела, Израиль — единственная страна Ближнего Востока, с которой у России по-настоящему плодотворные экономические связи и отношения. И израильтяне не пойдут на то, чтобы эту систему экономических отношений разрушить. И по этому поводу они в общем и целом пропустят это, не реагируя очень жестко на... И, собственно, они не отреагировали как-то очень серьезно на эту конференцию.
Есть мнение, что всем палестинским организациям, абсолютно всем, мир на самом деле, совершенно не нужен. Для них это будет означать окончание комфортного существования и окончание получения бесконтрольной финансовой помощи.
Я не очень уверен в том, что это абсолютно бесконтрольная финансовая помощь. Потому что огромные потоки этой помощи приходили из Европы, из Соединенных Штатов, их сейчас нет. Стран залива потоки этой помощи также сокращаются со стороны этих стран, потому что существует много обстоятельств, которые этому препятствуют. Там достаточно хорошо умеют считать деньги. И палестинцы сегодня в несколько серьезном положении. Они действительно должны быть заинтересованы в том, чтобы решать свои проблемы так или иначе. Решать таким образом, чтобы в конце концов в ситуации, когда существует реальная угроза распуска палестинской национальной администрации, сказать нечто разумное. Но, к глубокому сожалению, когда я знакомился с документами, которые были связаны с конференцией в Москве, я не увидел в заявлениях, которые были сделаны представителями разных организаций, чего-то разумного. К глубокому сожалению, этот раскол будет продолжаться. И в конечном итоге, как вы сказали, идея войны будет превалировать, поскольку эта идея позволяет им даже при сокращенной финансовой помощи оставаться на плаву, даже при этой сокращенной финансовой помощи, чтобы о них знал и говорил мир.
С политологом-арабистом профессором Григорием Косачем беседовал мой коллега Александр Гостев. В Испании не утихает скандал вокруг знаменитых спортсменов, к которым имеют претензии налоговые органы страны. Среди тех, кто в него вовлечен, самые яркие звезды мирового футбола, как испанцы, так и иностранцы, выступающие за ведущие испанские клубы. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Список лиц, попавших в поле зрения налоговиков, пестрит именами в первую очередь звезд мирового футбола. В нем, к примеру, значится бразилец Неймар да Силва Сантуш, выступающий за Барселону. Считается, что он должен фиску 55 миллионов евро. Здесь же товарищ по команде Неймара, аргентинец Лео Месси или испанец Хаби Алонсо, бывший игрок клуба Реал Мадрид, ныне выступающий за Баварию. У компетентных органов есть подозрение, что он не уплатил налог с 5 миллионов евро. А его одноклубник, португалец Криштиану Роналду, возможно, не отдал положенные с 75 миллионов. Назвать другие имена из списка неплательщиков я попросил мадридского журналиста Хосе Луиса Видаля, автора ряда статей на тему налоговых нарушений, совершаемых спортивной элитой.
Речь идет не только о людях, которые уже признаны виновными в неуплате налогов. У налогового ведомства накопилось немало вопросов почти ко всем так называемым звездным футболистам. К примеру, Хавьер Маскерано утаил 1,5 миллиона евро. Правда, в конце концов, он признал вину и заплатил положенное. А вот Жерар Пике из Барселоны, увлеченный в неуплате 2,5 миллионов, не согласен с предъявленными ему претензиями и пытается их обжаловать. В свою очередь, с бразильца Адриано Корея хотят взыскать 650 тысяч евро. Есть вопросы у налоговиков и к бывшим игрокам Барселоны Давиду Вилье и Самуэлю Этоо.
Испанская пресса описывает со ссылкой на материалы следственных органов, как спортсменам удается уходить от налогов. К примеру, Лионель Месси организовал несколько лет назад с группой друзей футболистов 6 якобы благотворительных матчей в США и в странах Латинской Америки. Выручка должна была пойти колумбийской неправительственной гуманитарной организации «Бенпоста», а посему не подлежала налогообложению. Однако эта организация ничего от Месси не получила. Ну а Криштиану Роналду, обладатель 4 золотых мячей, создал в офшорной зоне Виргинских островов несколько компаний, через которые прокручивал деньги, полученные от участия в коммерческой рекламе. Миллионы сначала направлялись в Ирландию, затем в офшор, а оттуда на счет в Швейцарии. В свою очередь, игрок Реал Мадрида из Хорватии Лука Модрич имел фирму в Люксембурге, с помощью которой оформлял свои сделки по рекламе и уходил от налогов в Испании. Подобные действия вызывают возмущение испанской общественности, говорит профсоюзный деятель из Андалузии Мигель Гомес Альманса.
В последнее время нам все чаще сообщают, что многие футболисты не выполняют своих обязательств перед налоговым ведомством. Они зарабатывают огромные деньги, не платят с них государству налоги, а когда их хватают за руку, утверждают, что знать ничего не знают, потому что финансами занимались их менеджеры, а они якобы посвящали себя лишь футболу. А ведь речь идет о миллионах, с которых живущие в Испании лица обязаны платить положенные налоги.
Между тем, многие спортсмены жалуются, что в Испании им приходится платить слишком много. Это якобы побуждает их обманывать государство. Действительно, в стране существует так называемая прогрессивная система налогообложения, то есть чем больше заработок, тем больший процент приходится отдавать. Подобная система вызывает критику не только лиц с высокими доходами, но и ряда экспертов. Среди последних – экономист Карлос Ибарра.
Мне представляется, что наша фискальная система не выдерживает никакой критики. Ведь люди, получающие за свои заслуги и свой труд высокие зарплаты, вынуждены отдавать до 56% заработанного. Кроме того, с них взимается налог на недвижимость и другие налоги, прямые и косвенные. Таким образом, с каждых заработанных 100 евро некоторым приходится платить государству 70-75 евро.
У испанских спортсменов, особенно представляющих индивидуальные виды спорта, есть и вполне легальный способ, с помощью которого они уходят от высоких налогов. Речь идет о возможности стать жителем какой-то страны, где приходится платить значительно меньше. И этим способом пользуются очень многие, говорит мотогонщик Алекс Кривилье.
Наша спортивная жизнь довольно короткая, поэтому мы, гонщики, вынуждены делать накопления и не можем позволить себе отдавать почти все заработанное государству. Кто-то уезжает в Андорру, кто-то в Швейцарию или в Монако. Это логично. Тот, кто не пользуется возможностью уехать, просто осел.
Подобное грубоватое признание Кривилье вызвало очередную волну полемики. Следует отметить, что вопрос налогообложения спортсменов всегда стоял в Испании довольно остро. Одно время, а именно с 2005 по 2010 год, в стране существовал закон, предусматривающий, в частности, для спортсменов-иностранцев выплату лишь 24% заработка. Отмена этого закона была вызвана необходимостью пополнить опустевшую в годы кризиса казну. С аналогичной целью власти усилили контроль за доходами населения и ужесточили наказание для тех, кто пытается скрыть свои доходы. Для последних предусмотрено тюремное заключение и крупный денежный штраф. О результатах работы по сбору налогов рассказал недавно на заседании парламента премьер-министр страны Мариано Рахой.
В нашу задачу входила борьба с неплательщиками. Каждый обязан платить то, что ему предписывает закон. В результате нам удалось взыскать надлежащие суммы, в частности, с известных футболистов. Им пришлось заплатить сполна, включая штрафы за попытку обойти закон. Мы в дальнейшем будем вести борьбу с теми, кто не выполняет свой гражданский долг, включая спортсменов.
Учитывая позицию нынешнего правительства, эксперты считают, что в Испании в ближайшее время не следует ждать каких-либо налоговых поблажек. А посему звездам испанского футбола лучше всего платить налоги в соответствии с законом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Александра Генниса «Поэтика маскульта». Часть третья, она посвящена телевидению. Впервые эта передача вышла в эфир 21 января 1997 года.
Однажды, поздней осенью и поздним вечером, я проезжал по пустынной окраине Вермонта. Жилье там, как, впрочем, по всей Америке, стоит довольно редко. Вокруг унылые поля, перелески, пустоши какие-то. Одним словом, дрожащие огни печальных деревень. Но Лермонтов смотрел на них глазом то ли хозяина, то ли дачника. Да еще и по пути из столиц на Кавказ и обратно. А вермонтским ездить некуда и незачем. Они и так дома. Каждый навечно укрылся в своей индивидуальной американской мечте, отгородившись от соседа вместо забора непреодолимой зоной прайвеси. И вот тут, в унылой пустоте, я вдруг почувствовал, что этот одинокий, разобщенный ранними сумерками мир пронизывает объединяющее и умиротворяющее электромагнитное излучение. Как мусульмане в намаз, все обитатели этих домов глядят в свой голубой угол. Пожалуй, не столько конституция, сколько телевидение соткало эту страну в одно лоскутное одеяло, в любимый Вермонтом килт. И одеяло это укрывает всех, бедных и богатых, черных и белых, старожилов и пришельцев. Мирное, ненасильственное, добровольное объединение, дающее всем равный статус, сливающее все голоса в один хор, вкратчиво берущий индивидуальность на прокат ради общего блага. По-моему, это соборность массового искусства, которая нам мешает распознать гордыня и презрение к сегодняшнему дню. Уж больно трудно вписать современность в контекст истории. Как оценить нашу культуру на фоне остальных? Куда отнести телесериал, комикс, рекламу, боевик Шварценеггера и Мадонну? Внутренне мы не ощущаем себя готовыми к оценке окружающей нас культуры из-за несовместимости будничного сегодня с пышным историческим временем, блестящим прошлым или сияющим будущим. Драма массового искусства в том, что оно не может найти себе прецедентов. Если бы мы сумели найти маскульту постоянный адрес в истории культуры, многое бы изменилось. Но для этого необходимо чувство укорененности во времени. Хотя бы такое, которое помогало Честертону увязывать маскульт того же Шерлока Холмса с вечностью. По отношению к вечным жанрам, искусство телевидения находится в особенно невыгодном положении. С одной стороны, оно слишком молодо, с другой, как любое зрелищное искусство, телевидение стремительно стареет. Романы, написанные 100 лет назад, читаются сегодня с не меньшим восхищением, чем тогда, когда они были созданы. Но даже лучшие телевизионные передачи, скажем, 50-х годов, кажутся безнадежно старомодными. Если их и смотрят сегодня, а в Америке любят показывать классические сериалы прошлого, то только из ностальгических пристрастий. Технический прогресс в телевидении настолько тесно связан с художественным содержанием программ, что каждая новинка требует обновления всех изобразительных средств. Так было с появлением цвета. И вот сейчас телевидение находится на пороге очередной революции. Я имею в виду телевизоры с высокой разрешающей способностью. Это изобретение обеспечивает такое высокое качество изображения, что телевидению станут доступны новые реалы. Ну, например, репортажи из лучших музеев мира, где картины на экране нельзя будет отличить от оригиналов. Интенсивность прогресса создает иллюзию того, что телевидение – искусство с древней историей. Стоит только сравнить какой-нибудь архаический КВН с линзой и современный агрегат со стереозвуком, встроенным видеомагнитофоном, пристройкой для интернета и возможностью принимать сотню каналов. Тем не менее, несмотря на все свое техническое могущество, телевидение, как искусство, повторяю, все еще пребывает в младенческом состоянии. Представим себе первые 50 лет существования романа или оперы, или балета. Свой специфический язык телевидение еще только ищет. Причем ему создать свою собственную систему жанров и приемов труднее, чем другим видам массового искусства. Дело в том, что эксперименты, без которых невозможно творчество, долгое время телевидению были заказаны, они казались слишком рискованными. Но как без эксперимента телевидению выработать собственный язык? Как обособиться от других видов искусства? Как максимально использовать свои чисто стилевые, чисто формальные возможности? Консерватизм телевидения – виновно его могущество. Оно обращается к слишком большой аудитории. А чем больше аудитория, тем более обтекаемыми, бесконфликтными должны быть передачи, тем труднее пробиться на экран произведением новаторским, непривычным, эзотерическим. Дело известное, чтобы угодить всем, надо идти на жертвы. Диктат большинства пагубен для всего нового в искусстве. Вот тут возможность для обходного маневра представила кабельное телевидение с его бесчисленными каналами. Если раньше, лет 20 назад, выбор зрителя ограничивался продукцией всего нескольких компаний, то сегодня, благодаря платному кабельному телевидению, в эфир выходят уже десятки студий с целой сотней программ. Эта тенденция, несомненно, будет развиваться и дальше. Можно с уверенностью сказать, что следующее столетие будет веком децентрализованного телевидения, которое сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Поэтому так многие считают, что золотой век телевидения не в прошлом, а в будущем. В эфире третья передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена телевидению. Ну а теперь, после первых вводных соображений, я, как принято в этом цикле передач, передаю сегодняшнюю тему «Прошлое, настоящее и будущее телевидения» экспертам. Первым выступит культуролог Михаил Импольский.
Телевидение, несомненно, доминирующее средство массовой коммуникации второй половины 20-го столетия. Оно играет ведущую роль в информации населения, его индоктринации, формировании вкусов, стиля жизни. Оно определяет и потребление развлечений. К настоящему времени сформировались две основные модели телевидения – европейская и американская. Европейская модель – это в основном государственное телевидение с относительно небольшим количеством каналов, невысокой долей рекламы и бюджетными субсидиями. В Западной Европе оно основной меценат некоммерческого кино и сохраняет хотя бы в рудиментарной форме установку на просвещение и массовое распространение культуры. Это верно, во всяком случае, для французского, немецкого телевидения и британского BBC. Для европейского телевидения характерно господство бесплатного эфирного вещания. Российская модель, несмотря на массовое вторжение рекламы и появление независимых телеканалов, все еще тяготеет к традиционной европейской модели. Американская модель иная. Это в основном частное коммерческое телевидение, в последние годы развивающееся в направлении обширных кабельных сетей. Оно предлагает зрителю гораздо меньше культурных программ, но зато дает и неизмеримо больший выбор каналов. Буду говорить об американской системе как такой, которая постепенно навяжет себя всему миру. Что ее отличает? Первое. Колоссальный масштаб индустрии развлечений, производящий огромный объем товара, позволяющий американскому телевидению рассчитывать на господство в мире. В 70-е годы главным товаром в области бытовой коммуникации была техника. Телевизоры, видеомагнитофоны. В этой области монополию держала Япония. Но уже в 80-е годы стало ясно, что главным товаром становятся программы, а технические приспособления играют второстепенную роль на коммуникационном рынке. Эта тенденция сохранится в будущем. Она обеспечит еще большее господство американцев на мировом коммуникационном рынке. Второе. Специализация каналов. Уходит в прошлое одна из основных черт телевидения – недифференцированность. Расчет на однородную общенациональную аудиторию. Аудитория каждого канала относительно невелика. Одно из самых популярных телевизионных шоу юмористического канала Comedy Central под названием «Политически некорректно», например, смотрело всего 0,5% телевизионной аудитории, то есть примерно 500 000 человек. В основном аудитория таких специализированных каналов еще меньше. Но эта дисперсия зрителей очень важна. Умножение каналов коммуникации и исчезновение однородной зрительской массы – это путь телевидения ближайшего будущего.
Это был фрагмент передачи Александра Генниса «Поэтика Маскульта», часть третья, посвященная телевидению. Впервые в эфире 21 января 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 20 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
В
пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с московскими поэтами о современной русской поэзии.
Тем и отличается профессиональная поэзия, как любое профессиональное искусство, от любительского тем, что она поневоле выстраивает иерархию. У определенных поколений есть своя иерархия, вокруг определенных журналов есть свои группы, но они достаточно мобильные.
Для меня иерархия – это наследие советского времени, вещь, в общем-то, которую я не принимаю. Хорошо, что в 90-е годы поэзия осталась наедине с собой. С одной стороны, это было не очень хорошо, это было непривычно для всех, для читателей, для самих авторов. Но, с другой стороны, это для поэзии совершенно естественно. Начался естественный процесс, процесс горизонтальных связей в поэзии.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».